This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Адама жизнь вдохнул, и чудом серебра он Еву сотворил. И думал, как-то было чудно, но вот случилась беда. Непослушанием согрешивший Адам и Ева навсегда расстались со своим Всевышним. Но вот случилось. Адам и Ева навсегда расстались со своим Всевышним. Тогда Творец задумал план спасти людей от вечной смерти. На землю Сына Бог послал, чтобы искупить грех Его жертвой. Через Марию был рожден Иисус Христос на эту землю, был плотником, но стал вождем, поверивший Его учению. Он жизнь святую показал, пройдя через муки и искушения, и на Голгофе умирал за этот мир, прося прощения.
Мир вам, дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». В далекой древности на земле Ближнего Востока произошла трагедия, равной которой не было на земле. Что там произошло, мы знаем только по очень сокращенным строчкам Библии. До этой трагедии человек безбоязненно мог общаться с Богом, потому что человек был как Бог или подобен Ему. Но человек согрешил, и с той поры грешный человек и святой Бог больше не имели такого общения. Человек по причине грехопадения не только потерял общение с Богом, но даже познание о Боге утратил по причине греха и ограниченности своего ума. По этой же причине человек потерял даже понимание, кто же он сам, человек, есть, какой смысл его жизни, какое будущее у этого человека, зачем и с какой целью Бог создал человека. Вот и спорят сегодня так называемые богословы, увлекая за собой огромное количество людей о том, что совершенно не приближает нас к Богу, что не только не помогает спасению, а наоборот, порой отталкивает нас, людей, от Бога. Вот два лагеря спорщиков. Первые утверждают: абсолютное грехопадение произошло с человеком. В природе человека нет ничего, что могло бы привести его к Богу. Вторая группа утверждает: о нет, человек не до конца пал. Его воля остается свободной. Далее первая группа настаивает на учении о предопределении, о безусловном избрании, говоря, что Бог избрал человека не потому, что предузнал тех, кто отзовется на его призыв ко спасению, а просто так захотел. На что оппоненты возражают: нет, Божье предопределение основано на предведении. Бог заранее знал, кто по свободной воле отзовется на его призыв. Затем первый выдвигает идею, что действие искупления ограниченное. Иисус Христос умер только за свой избранный народ. С этим никак не может согласиться вторая категория исследователей, и утверждают, что Христос умер за весь мир, но его жертва дает спасение только тем, кто верой принимает его. На этом спор не заканчивается, и от первой категории людей к нам доносится учение о неотразимой благодати. Если Бог призывает, то тот, кого Бог призывает, избранный и никак не может отвергнуть призыв, даже если бы и хотел этого. Но уж с этим никак не может согласиться вторая категория исследователей, и они утверждают, что человек может отвергнуть призыв Божий и воспротивиться благодати Божией. И в конце концов в споре появляется самый главный вопрос. Первая категория утверждает о невозможности потери спасения. Если Бог кого-то предопределил ко спасению, то непременно совершит его, что бы ни случилось с этим человеком. Но вот уже с этим никак не могут согласиться исследователи из второй группы и категорически заявляют: вопрос спасения остается открытым, то есть спасение можно потерять. Ну вот, друзья мои, теперь и вы знаете эти два направления человеческой мысли. Я повторяю, человеческой мысли в протестантском движении. И не только. Сегодня эти учения называют по имени двух людей. Первые – это кальвинисты, вторые – это армяне. Только помните, что армяне никакого отношения к народу Армении не имеют. И Армении, и Кальвин – это люди, получившие духовное образование в стенах католических учебных заведений. Хорошо запомните это, что оба они выходцы из католицизма. Помните об этом, потому что дальше в нашей радиопрограмме мы немножко будем об этом говорить. Я хочу напомнить, что сегодняшняя радиопрограмма будет продолжением темы, начатой в прошлой радиопрограмме. Мы размышляли с вами о старом ложном учении, начало существования которого одни относят к Кальвину, другие – Августину, но на самом деле ни один, ни другой не является основоположниками этой ереси о Боге. Это учение, как говорят, старо как мир. И это правда. Оно берет начало от времени грехопадения человека. Первым его исповедал Адам, обвинив Творца своего в том, что он, Бог, виноват в падении Адама. И мы с вами сравнили слова, которые говорил Адам в свое оправдание, с современным учением, и увидели, что они так созвучны с этим учением предопределения. Ведь, по сути, Адам говорил: «Ты, Господь, суверенный Бог, Ты не дал мне выбора, ведь это ты создал мне жену, ты мне ее дал, а значит, ты и виноват в том, что я согрешил. Жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел». Сегодня люди пошли еще дальше. Люди обвинили, что это сам Бог создал грех. Ведь не мог же человек создать грех из ничего, значит, грех тоже сотворил Бог. А я задаю в таком случае вопрос: а атомную бомбу тоже Бог создал? Бог создал ядро нерасщепленное, а человек расщепил, вот и получил оружие массового уничтожения, оружие смерти. Послушайте, я повторю еще раз то, что говорил в прошлый раз. Вот что пишет апостол Павел: «Жало же смерти – грех. У змеи есть жало, у пчелы есть жало. Кто их сотворил? Конечно же, Бог. Но скажите, вредят ли они человеку? Нет. При условии, если человек не прикасается к носителю жала, даже возьмите яд змеиный, самой ядовитой змеи, положите его рядом с собою, будет ли вам от этого смерть или больно? Нет. Но только тогда, когда человек позволит змее ужалить его, произойдет смешение химических элементов крови человека и яда змеи, после чего наступает естественный процесс, я повторяю, естественный процесс или реакция в крови человека, вследствие чего наступает смерть. Потому что этот естественный процесс так установил сам Бог в своем законе, в химических, физических, математических законах, впоследствии открытых знаменитыми учеными. До тех пор, пока кровь человека и змеиный яд, сотворенные Богом, существуют раздельно, а именно так их сотворил Господь, никакой беды нет. Это равносильно тому, как если хранить огонь и порох в разных местах, при этом нет никакой опасности, но как только огонь соприкасается с порохом, происходит взрыв. Вот почему Господь сказал когда-то первому человеку: «Не ешьте от плодов дерева, не соединяйте то, что ни в коем случае нельзя соединить, не ешьте от плодов дерева, потому что смертью умрете». Или, говоря другими словами, от ваших действий, от слияния несовместимого произойдет грех. И очень неправы те, кто сегодня обвиняют Бога, что, предопределяя человека к падению, Бог создал грех. А затем, когда Адам согрешил, Бог наказал его смертью. Послушайте, друзья мои, первые люди на земле, согрешив, сами навлекли на себя проклятие, и, пожалуйста, заметьте, что не Бог проклял землю, но Бог констатировал факт и объявил его Адаму: «Адам, земля стала проклятой из-за того, что ты соединил то, о чем Бог сказал, не соединяйте, не вкушайте». Внимательно прочитайте библейский текст, вот он, послушайте: «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя». Расщепив однажды атом, человек навлек на себя еще одно проклятие. И помните, что не Бог виновен в этом, а сам человек. Хиросима, Нагасаки, Чернобыль – это дело рук человеческих, и да не поднимется ни у кого рука показать перстом на Бога. Но нужно признать, что то проклятие из Едема несравненно больше, чем проклятие расщепленного атома. В библейском тексте не написано: «Бог сказал, я проклинаю землю», но здесь говорится: «проклято», уже проклято. Кем? Когда? Вот теперь, дорогие мои радиослушатели, давайте вместе попробуем разрушить еще одно обвинение в сторону Бога, выдвинутое древним учением. Подумайте и скажите, что сделал Бог раньше? Создал творение или закон, по которому творение должно было жить? Что раньше, закон тяготения или притяжения, или само притяжение? К примеру, нет еще закона тяготения. Создал Бог человека, а он в космос улетел. Ведь нет еще закона притяжения. Безусловно, прежде чем произрастила земля зелень, траву, деревья, Господь установил закон, по которому корни должны расти вглубь земли, а само растение расти и тянуться к солнцу. установил, что сначала сеяние, а потом жатва. Все на земле должно жить по установленным Творцом законам. Но что происходит, если нарушаются Богом установленные законы? Можно смело сказать, любое нарушение установленного Господом закона, как в физическом, так и в духовном мире, имеет ужасные последствия. И Бог не скрывает этого, не скрывает того, что за нарушение Его законов неминуемо придут последствия. И нарушив Божьи законы, никогда не говорите, что вас Бог наказал. После того, как вы нарушили установленный Богом закон, в вашу жизнь приходит проклятие, еще задолго до нарушения уже оговоренное Богом последствие. И вот здесь постарайтесь понять очень важную деталь, что не вы предопределены к проклятию, а проклятие предопределено на тех, кто нарушил закон. А нарушить или исполнить закон – это свободная воля всякого человека. Позвольте я повторю. Не вы предопределены к проклятию, а проклятие предопределено на всех тех, кто нарушил закон. А нарушить или исполнить закон – это свободная воля каждого человека. Разве будет нормальный человек обвинять Бога за переломанные ноги, если сам человек спрыгнул с третьего этажа? Также неразумно обвинять закон всемирного тяготения в том, что, спрыгнув с третьего этажа, полетел вниз, а не вверх. Я думаю, вы со мной согласны в этом. Но тогда скажите, почему же мы обвиняем Бога за то, что, ведя греховный образ жизни, к нам приходят беды? Курильщик получает рак легких, развратники и блудники получают различные венерические болезни, завистники получают боль в костях. Почему сегодня люди обвиняют Бога за войны? Подумайте, не сами ли люди, полные непрощения, злобы, лукавства, далеко ушли от Богом установленных путей и законов, тем самым разрешили проклятию прийти в их жизнь? В Едемском саду Бог предупредил, если вкусите, смертью умрете, и предупредил задолго до грехопадения. И человек, первый человек, выбрал проклятие и смерть.
Выбор по собственной должен ты воле, выбрать дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю. Выбор предложен, а ты выбирай. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью, выбери так, чтоб потом не жалеть. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. чему сердце поклонится. Главное, выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся. Выбери правильно и навсегда. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Все выбирают, но только по-разному. Кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя.
В Едемском саду первый человек отверг первый путь спасения по делам и по этой причине лишился возможности достигнуть спасения этим путем. И вот сегодня, по Божьей милости, человек может воспользоваться спасением, предложенным ему в дар, причем на новых условиях, условиях веры и покаяние. Таким образом, можно допустить, что Адам в Едеме был помилован, потому что еще не имел возможности погрешить против Божьего прощения, которому каждый человек должен сам выразить свое отношение дополнительно, чтобы вопрос его спасения или погибели мог разрешиться окончательно. Да, человек действует и существует только в рамках Божьих духовных законов, которые исходят из совершенного замысла Бога. И совершенный Бог, который создал все видимое и невидимое, который может остановить солнце и воскресить мертвых, который может заставить говорить ослицу человеческим голосом, тем более может предусмотреть в своем замысле возможность выбора человеком своего будущего. В этом величие Бога. Бог может привести в действие ряд обстоятельств, включая и обличение, которое произведет определенное действие. Человек, который находится в этих обстоятельствах, не лишен выбора и может выбрать тот или иной путь, совершить тот или иной выбор, который знает уже Бог. Бог применяет разные средства для спасения человека, но не лишает его выбора. Бог знает, какой путь из многих выберет человек на самом деле, но то, что Бог все предузнал и предопределил, это не значит, что все является фатально неизбежным. Нет сомнений в том, что мы не знаем всех граней воли Божьей, которые Он не открыл нам. Но Божья любовь к людям и Его желание спасти их – это не тайна. Он открыл свой замысел спасения. Это спасение верой. Слово Божие нигде не говорит о том, что Бог имел в своем замысле предназначение людей к погибели, к вечному осуждению. Слово Божие говорит о том, что Спаситель наш Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог открыто заявляет о своем желании в словах: «Ибо я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. Бог своей любви долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Божья благодать, спасительная для всех человеков, Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И через жертву святого Христа дано нам, всем человекам, оправдание к жизни. Бог своей любви послал Сына Своего на крест для установления справедливости и любви, и проливший на кресте Свою кровь Господь есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он, Христос, взял на Себя грех мира. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Мы искуплены от суетной жизни драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Христос предал Себя для искупления всех, ибо так возлюбил Бог мир. Слышишь, мой дорогой слушатель, Бог возлюбил мир, неопределенную часть людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И нет воли Отца Вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. О, как много обещаний Божьих о спасении! Как велика Божья любовь! И как он это доказывает в своем слове? Слово Божие ясно говорит о замысле Божьем для человека. Говорит о том, что вера является условием спасения, а неверие является причиной осуждения. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Учение, так сильно подхваченное когда-то Кальвином, это, можно сказать, в какой-то степени противостояние другому учению об особой избранности того времени. Когда-то во времена апостола Павла у иудеев было учение об особой избранности еврейского народа. И, кстати, это старое иудейское учение, против которого восстал Павел, о предопределении и особой избранности еврейского народа, снова проникает в христианские круги. В послании к римлянам в 9 и в 11 главах апостол Павел выступает против иудейского представления о безусловном избрании. Он показывает всевластие Бога и доказывает, что нет неправды у Бога, который отверг Израиль, что Бог справедлив, когда отвергает Израиль. Бог никогда не обещал спасти без всяких условий всех плотских потомков Авраама, Исаака или Израиля. Отвержение Израиля как раз и произошло потому, что он, Израиль, отказался от спасения верой, а хотел спастись делами или, если брать отдельных людей, то происхождением. Но именно неверие во Христа и послужило отвержением Израиля. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, пишет Павел, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Но Бог не отрекся фактически от Израиля, и апостол Павел показывает, что любой, кто хочет, может спастись благодатью через веру. И настоящее отвержение Израиля не противоречило промыслу Божию, оно было в соответствии с его ведением, чтобы открыть дверь спасения уверовавшим людям из всех народов. Апостол Павел показывает, что Бог не изменяет свой замысел, и что условия спасения остаются такими же и для Израиля, и для всех людей. И эту линию Павел проводит через весь исследуемый тех, чтобы никто из неверующих во Христа иудеев не мог предъявить Богу требования «Спасай меня, Бог, потому что я иудей. Мне достаточно того, что я иудей, а учение христиана, спасение верой в Иисуса Христа ко мне не относится. Потому что я избран, я предопределен, я из особого народа. К большому сожалению, их ждет разочарование». Друзья мои, я думаю, что пришло время послушать хорошую песню, а после песни мы продолжим нашу радиопрограмму.
Море бурное шумит, в душе покой, я не страшусь. Ладью он пристани ведет, я знаю Господа. Святое имя, звук пустой, он всемогущий, знаю я знаю Господа. Горячих слов мольбы моей он слышит каждый сердце стон, я знаю Господа. Когда коснется смерть меня, умолкнут звуки струн души, я не боюсь, он ждет меня.
Я знаю
сейчас, друзья, я хочу немножко поговорить о Боге. Писание говорит, что Бог един в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Все три составляющих между тем отдельные личности, восприятие каждой из которых в равной степени важно для нашей духовной христианской жизни. Сейчас я хотел бы вместе с вами немного поговорить об одной из личностей Бога, Бога Отца. И я хочу со всей ответственностью заявить, что Бог прежде всего Отец. Его отцовство – самый важный аспект его природы. Он открылся нам как Отец, отдавший своего единственного Сына на смерть. И Иисус пришел, чтобы показать нам Отца и примирить нас с Ним. Самое главное откровение Нового Завета состоит в том, что наш Бог, Он есть наш Отец. Когда Иисус показывал своим ученикам пример молитвы, Он начал молитву со слов «Отче наш». И в последние часы своей жизни, молясь самой длинной молитвой, записанной в Библии, Он называет Бога «Отец» 6 раз. Со креста Он молился Отцу Своему, говоря «Отче, прости им и Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Я хочу сказать вам, что именно наше представление о Боге влияет на то, как вы приходите к Нему и считаете ли вы вообще, что к Нему можно приблизиться. Некоторые христиане считают Его прежде всего праведным судьей и приходят к Нему как перед судьей, чтобы Он напомнил им все их ошибки. Они думают, что Бог только и ищет повод поразить, наказать, осудить, болезнь на кого-либо навести. Так понимающие люди вообще редко приходят к Нему, им мешает чувство вины, ощущаемое в Его присутствии. Другие считают Его властным, абсолютным правителем, который занят такими глобальными вещами, как войны и голод. Ему нет дела до их жизни. Они думают, что когда они сделают все, что могут, Бог как-нибудь уделит им время и позаботится об остальном. Некоторые же люди считают, что Бог очень занят и не нужно Бога отвлекать на различные мелочи. Такие люди лишают себя благословения видеть Его во всех житейских мелочах. Некоторые христиане доверяют Ему свои вечные души для спасения, но, к сожалению, у многих из них нет понимания, что Бог является нашим Отцом. Друзья мои, мы должны хорошо запомнить, что наш Небесный Отец всегда рядом с нами. Всегда рядом. Даже тогда, когда я грешу, Он рядом и просит «не делай». «Оставь, убегай». Когда я падаю, Он тоже рядом и, протягивая руку, говорит «Вставай». Когда я ошибаюсь, когда кто-то умирает, когда меня не понимают, когда мне больно, когда жизнь несправедлива, когда я в отчаянных обстоятельствах, когда меня окружают нечуткие, трудные люди, когда меня предает друг, когда дети оставляют по одному, уходя из дому, вырастая. Когда люди слишком заняты, и им нет дела до меня, когда житейские заботы слишком тяжелы, мой Отец всегда рядом. Апостол любви, очень хорошо познавший своего небесного Отца, пишет одной категории или возрастной группе христиан. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Что стоит за этими словами? Какого отца познали эти отроки? Ожегов в своем словаре пишет, что отрочество находится между детством и юностью. Интересно, что Иоанн пишет детям, «Пишу вам, дети, потому что прощены грехи вам ради имени Иисуса Христа. Помните об этом, и вам этого уже достаточно». Но вот приходит следующее время, время отрочества, когда во многом начинаешь сомневаться, многое хочешь попробовать сам, лично. Как легко было в детстве. Сказал взрослый человек, «Делай так, значит, и делаю». Сказано «прощены грехи», значит, прощены, ведь старшие так сказали. Но вот в отрочестве все хочется узнать самому. Вот поэтому Иоанн пишет, «Отроки, вы познали Отца». Именно в отроческом возрасте приходит личное понимание, кто для меня мой Отец. Но именно в этом возрасте многие и разочаровываются в своих отцах по разным причинам. Позвольте, я расскажу вам одну историю. Жили два мальчугана, два брата. И вот однажды меньший сделал что-то нехорошее и решил скрыть, чтобы отец не узнал. Но, к сожалению, старший брат, увидев все это, тут же набросился на брата. «А я отцу все расскажу», — заявил он. О, как не хотел этого меньший братец! Но как избежать? И вот приходит решение у него. «Предложу я ему мои деньги за молчание». Согласился старший, забрал деньги, но на следующий день история повторилась. Старший снова стал угрожать, что расскажет все отцу, и тогда наказание неминуемо. Так продолжалось каждый день. Все богатство малыша перекочевало в карманы старшего брата. Но наступил день, когда отдавать уже было нечего. Что делать? Опять встретит брат и опять будет угрожать неминуемым наказанием, которое предопределено ему, если не даст брату чего-нибудь. И пришло решение. Пойду к отцу. Пришел, все рассказал. И увидел, узнал, насколько любвеобильный у него отец. Узнал отрок своего отца. За чистосердечное признание отец не наказал сына. В пору отрочества все встречают какие-то особые переживания. Так много советников вокруг, которые хотят унизить в твоих глазах твоего отца. В детстве ты многое не понимал, не придавал значения всяким словам, разговорам, ты просто знал, что тебе грехи прощены. Но пришло время отрочества, и ты должен уже что-то узнать, что-то познать. Вот потому и пишет евангелист Иоанн: «Пишу вам, отроки, чтобы вас никто не соблазнил, вы познали уже отца». Время познать отца. Дорогой мой христианин, позволь спросить тебя, какого отца познал ты? Познал ли ты отца такого, о котором, угрожая тебе, рассказывают уличные мальчишки? Познал ли ты его как грозного экзекьютора, как судью? Познал ли ты его из слов своих друзей? Тогда я утверждаю, ты еще не познал отца. Да, тебе много рассказывали о нем, ты, может, даже читал о нем, но ты не узнал твоего Бога как отца. Тебе внушили неправильное представление о нем, и ты боишься идти к нему, потому что, как только ты придешь к нему, он сразу же тебя будет наказывать. Так тебя научили. Сегодня это старое учение является умозрительной рационалистической философской системой, утверждающей, что виновником зла в мире является сам Бог. Именно Бог, по их мнению, управляет людьми, произвольно одних делая верующими, а других отправляя в ад. В этом учении Иисус Христос совсем другой. Он не любящий всех людей пастырь, добровольно умирающий за грехи всех людей. Он расчетливо умирает лишь за избранных. Бог непредсказуем, непонятен, а на все вопросы следует фраза о какой-то тайне, за которую прячут все, что не стыкуется у них с логикой и соответствием Писанию. Проповедь грешникам превращается у них в пустую формальность. По их учению, кого Бог предопределил, тех только Он сам и насильно обратит. Кто не обращается ко Христу, тот не избран, и нет смысла убеждать неверующих принять Христа. Это и составляет суть учения кальвинизма, которое ложно представляет любящего Бога, как того, кто однажды не только избрал одних людей ко спасению, но и избрал других к вечной погибели и неотвратимо отправит их в ад. Какими бы красивыми словами, философскими рассуждениями, человеческой логикой или другим искусством обольщения не прикрывались последователи этого учения, это учение является пагубным. Оно пагубно, потому что Слово Божие нигде не говорит о фатальном предопределении людей к погибели, а тем более в Писании нет даже и мысли о том, что в ад люди идут по тайному и непостижимому, однако праведному и справедливому Божьему суждению. Удивительно и странно, как люди могут верить в то, что любящий Господь, умерший за грехи всех и воскресший для оправдания всех уверовавших, мог представить, предопределить кого-то заранее на вечную погибель. Позвольте мне рассказать вам еще одну историю. В большой многодетной семье отец по ему только известной причине одних детей полюбил, заботился о них, покупал им красивые одежды, пищу, всегда проводил с ними время, но вот других почему-то все время отталкивал от себя, хотя это тоже были рожденные от него дети. Он не игрался с ними, не заботился о них. Пришло время, выросли дети, и отец тем, кого любил, построил хорошие дома, подарил все необходимое для жизни, но вот других, кого не взлюбил, отталкивал от себя всю жизнь, просто выгнал из дома без всяких средств, не дав даже пропитания. Скажите, как вам нравится такой отец? Вам не хотелось бы иметь такого отца? Но ведь это же право отца, кому какое наследство дать, правда? Но чисто по-человечески... Чисто по-человечески. Нет оправдания такому отцу. Он не отец. Тогда позвольте спросить вас, исповедующих предопределение и так ревностно говорящих о Боге, которого имя любовь, что он также поступает со своими детьми, как этот отец из рассказанной мною истории. Вы обвиняете Бога в еще большем преступлении. Земной отец не дал нелюбимым детям ничего, но не посягнул на их жизнь. А вы обвиняете Бога в том, что Он настолько жесток, что своих детей предопределил отправить их на вечные муки. Позвольте спросить вас еще об одном. Как бы вам было приятно, если бы ваши дети на весь мир говорили о вас, что вы, как родитель, вы не считаетесь ни с чьим мнением, что вы в семье своих детей разделили на любимчиков и нелюбимых, при этом любимых вы одеваете, кормите и обещаете отдать все ваше состояние, а тех, кого не любите, вы их ненавидите и хотите им смерти. Скажите, вам было бы приятно от такого свидетельства о вас, если бы так о вас говорили бы ваши дети? Нет? Тогда почему о Небесном Отце сегодня говорятся такие глупости? И говорят это люди с учеными званиями и степенями? Я прошу вас, попробуйте стать на место Бога и попробуйте, будет ли вам приятно, когда о вас так будут говорить. Позвольте мне предложить вам еще кое-что. Вас пригласили к постели умирающего человека. Скажите, если вы верите в предопределение, что вы скажете умирающему человеку? Ну, если ты предопределен, то ты спасен. Так? Жалкий ты утешитель, когда ты будешь умирать, что ты сам хочешь услышать? Неопределенное, ну, если предопределен, то может... Но я хочу сказать, у меня есть лучшая весть для всякого человека, для живого и умирающего. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и верующий в Него на суд не приходит, а перешел от смерти в жизнь. Это обещание самого Господа. Божий промысел о спасении тех, кто поверит, не нарушит суверенности Бога. Бог был, есть и останется суверенным. Но Писание нам говорит, что суверенный Бог имеет такой совершенный промысел, в котором человек является личностью, созданной по образу Божьему, и Бог любит и ценит каждую личность.
Yeah.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь Евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами
тобі
был
сьогодні дякувати хочу за цей життя дарований вінець, за цей вогонь, що в грудях палахоче, за шум дібро і цих лісів Едем. Що тишу виколисують для мене, за голос горлиців такий прозорий день, до блиску вимитий дощем благословенним, за віру в тебе, за твою любов, яка в мені так житті дайно світить, за те, що ти є всемогутній Бог, творець усього сущого на світі, за те, що кров'ю викупити зміг моє життя, що вічністю зоветься. Тобі сьогодні дякую за всіх, хто віднайшов тебе в своєму серці, і за цю безмежність в небі голубім, що сідає росами на трави. А ще, Господь, я дякую тобі і за ці слова, що для твоєї слави.